этих идолов, которые рушились, значит, вот, и изрекали собственную немощь, вот. То есть вся религия языческая, она была построена на другом начале, на начале, значит, дьявольском, на начале, значит, сатанизма, вот. А от этого возникает ясная определенная мысль о причине ненависти христианства, о причине ненависти христианства, вот. То есть она не имела причины внешней, социальной какой-то причины, или еще какой-то другой, политической причины. Вот она имела совсем другое основание, другую, значит, пружину, которая двигала, понимаете, гонителями христиан. Вот. И в то же время, вот этот аргумент наш исторический, сегодня мы о нем говорим, он подтверждает, что христианство, оно продолжало существовать в любых гонениях, и оно будет существовать до скончания мира. Вот. Как всегда вспоминаю, один дедушка пришел, он когда-то читал такую атеистическую литературу, видимо, такого самого, такого низкого плана. Я, кстати, вот настольная книга «Атеист» у меня тоже бывала настольная книга, я читал, знаете, смеялся до слез, понимаете, и много там, ну и полезного брал, там много всяких таких, у них интересные вещи там пишутся. Но вот эти брошюрки такие вот распространенные, они настолько были... И вот он пришел меня спрашивать, говорит, а сатана был сделан до потопа или после? Я, ну, сотворен. Я говорю, ну, конечно, до. Он говорит, ну, видишь, оно и вошел в ковчег, и все вошли. А сатана где? Он же должен был утонуть. Ну, и такие, знаете, очень слабые такие, слабые аргументы такие. Я же говорю, он же дух, понимаешь, вот. Дух, он за него же не действует, понимаете. Вот в воде может жить там, в дне. Вот. То есть, бывает, что человек просто, он, как из желания спорить, как вот апостол предупреждает, говорит, пусть спорит тот, кто хочет спорить, а мы в споре мы не участвуем. Конечно, он не отвергает, он говорит, что пусть среди вас открываются искусные, но в то же время спорить, просто из желания спорить, зачем нам надо-то это? Это то же самое, ведь они просто воспринимают, как будто бы это какая-то идея, которой человек совершенно одержим, а у меня другая идея, я тоже могу ей проповедовать. И поэтому в этом случае, знаете, этот разговор совершенно бывает такой вот, ну, как сказать, бессмысленный, не имеющий смысла. Вообще, только воздействием на разум человека, мне кажется, вот, веры добиться очень трудно. Очень трудно. Потому что... У меня был знакомый батюшка, он так вот такими аргументами прижимает к стенке. Вроде как, знаете, он был раньше следователем, у него, видимо, это осталось, и он так прижимает аргументами к стене, прижимает. И вроде как последний должен быть вопрос, будем запираться или сразу расколемся, понимаете, вот последний-то. И вроде он сейчас уже звучит в какой-то форме такой. Но человек этот верующим-то не становится, понимаете. Он, вот у него же нет аргументов, они исчерпаны, он нечем ему, значит, подтвердить свой атеизм совершенно. Вот. Потому что атеизм очень слабая такая, так сказать, философская система. Вот. И поэтому, значит, получается, что а веры-то он не приобретает, все равно вера приобретает через что-то иное, через пример жизни в основном. Как вот языческий мир рухнул из-за того, что пример жизни христиан был совсем другой. Вот, через еще что-то, вот, через тот язык, понятный для этого человека, на котором этот человек говорит, понимаете, вот, как вот, или как вот святитель, значит, равноапостольный, будем говорить, Николай Японский говорил, вначале заслужи любовь, потом проповедуй, то есть из отношения к человеку, из его поступков, из надежности этого человека рождается какое-то уважение к его взглядам вначале, а потом, может быть, и... какое-то понятие, что человек все-таки не так просто вот живет, а что-то делает его таким. Вот. Или кто-то делает его таким. Вот. Вот у меня один врач знакомый, он говорит, не христиан трудно очень лечить. Христиан гораздо проще лечить. То есть он просто физически ощущает это, понимаете, вот там, когда человек приходит после причастия или еще что-нибудь, он там... ощущает просто это, что в человеке что-то начинает происходить, некоторые руками разводят. Вот. Есть такие болезни, вот, допустим, как вот у нас есть прихожане болеют, что у них уже должно быть давно совсем плохо, вот эти онкологии многие, все прочее, то есть у них не жильцы уже совсем должны быть по всем медицинским, значит, по понятиям. А они, значит, что там ходят и вроде глупостями занимаются такими там, как кажется там неверующим, там то воду святую пьют, понимаете, то маслом мажут, как крестики ставят, то, значит, там к иконе почти Николай Чудотворца руку прижимают или ногу, чего-нибудь, ну, ногу-то неудобно, как что-то прижимают что-нибудь, что у них болит. То в основном все головой почему-то прижимаются к иконе, это указывает на то, что у них болит. Вот. И вот так вот оно, вот и смотришь как-то раз, и врачи тоже несколько удивляются, понимаете, почему такое происходит. Ну, они, конечно, приписывают там это самовнушение, скрытый резерв организма, там что-нибудь еще такое. Вот, но все равно это колеблет как-то их вот такие вот основные положения. Ну, еще что хочется, может быть, начать, потому что это, думаю, тема не одной, может быть, беседы. Ну, вот знаете, был такой физик Нильс Борс, да? И он сделал такое тривиальное мышление, нетривиальное мышление. То есть там два таких вот, одно, значит, вот, когда есть две противоположности, одна верная, другая неверная. То есть черная, белая, там, или это белое, или это черное, понимаете, или это такое, или сякое. А нетривиальное, которое, значит, может признавать те тот вариант, когда оба верных. Понимаете, вот высказывание. То есть это человеческое мышление, которое входит за пределы таких обычных таких вещей. Вот. Ну, как, например, вот этот Эйнштейн выскочил маленько подальше, простите, что я что-то про них говорю. Он как, значит, уже сделал такое заключение? Поезд двигается или мы двигаемся, понимаете, вот. То есть, если поезд двигается, он, а мы двигаемся, то есть, а если он стоит, то мы двигаемся. Ну, такие всякие заморочки, которые нам пытались в школе в голову вбить, понимаете, но мы ничего там не поняли, но как-то все равно это что-то где-то отложилось, понимаете, то есть, или, значит, в каких-то условиях 2G2-4, а в каких-то 2G2-5 может быть, понимаете, вот. То есть, вполне нормально, сейчас математика дошла до того, что мы там считаем бесконечность, это все, значит. Они говорят, есть бесконечность бесконечности, там, ну, там мы с ума сойдем, если туда пойдем. Ну, и не надо бы нам туда ходить, но среди физиков было много верующих людей. Понимаете, вот я же вам рассказывал, что архимандрит Павел Груздев, такой был старец известный, вот, он и Курчатова, и Келдыша исповедовал, и других там физиков, вот, таких вот известных наших авторитетов в физике. И поэтому, значит, вот большой ум-то он к Богу приближает, понимаете. Я вот трех академиков знаю лично, которые верующие люди, понимаете, вот с ними общался, беседовал, разговаривал. Вот один уже не живой, а двое еще живые. Вот. То есть люди вот так вот умные-то, как будем говорить, или разумные, или какие там сказать-то, они, значит, обычно верующие люди. И вот, значит, христианство вот предлагает такой вариант, вот, о котором мы уже говорили, мышление, как бы, если это человеческое мышление, то оно совершенно тут уже теряется, потому что христианство, в принципе, самая абсурдная религия в мире. Там нет никакой логики, понимаете, там все абсурдно с точки зрения человеческой логики, все. Это совершенно нетривиально, там Нильс Бор бы совсем упал, если бы ему там или Эйнштейн был, если бы в глубину христианства вник, он бы, может быть, вообще теорией относительно больше не занимался, понимаете, только христианством занимался, потому что ты посчитал для себя более таким серьезным занятием, понимаете, вот. То есть Тертуллиан говорит, верю, потому что это абсурдно. То есть то, что построено человеческой логикой, то, что построено человеческим мышлением, это гораздо ниже, чем человек, понимаете? Как вот очень часто пытаются люди нас поставить, христиан, как бы в тупик, говорить, объясни мне Бога. То есть объясни. Но объяснить-то можно только то, что ниже тебя, правда же, по смыслу. Как не раз святители наши древности, они говорили, значит, тут ты объясни, как устроен глаз, а потом я объясню тебе, как устроен тот, кто сотворил этот глаз, правда же, да? Многие из нас, значит, вот, вот лампочку включил, электричество, значит, топ горит, да? А что такое, значит, вот свет? Что такое электричество? И там столько теорий этого света существует, и квантовая, и волновая, там каких только нет теорий, понимаете? Вот, и все противоречат друг другу. Вот. То есть даже творение человек не может, значит, определить и для себя. Он не может спуститься в самую глубину морскую, там 11 километров, все чепуха, правда же, да? А он пытается измерить глубину Бога. И поэтому, конечно, значит, вот Вопрос по отношению к тому, что объяснение Бога с помощью логики какой-то человеческой, это совершенно не вопрос такой. Потому что христианство, еще один из аргументов, именно в этом и содержится, понимаете, в этом и содержится. Что христианство настолько абсурдная, совершенно нелогичная религия, что ее человек придумать не мог. Основные, допустим, моменты христианства, мы же вот неоднократно на этом останавливались, даже вот, с помощью и профессора Осипова, особенно так стараемся вот апологетикой нашей заниматься и всем прочим. Вот. То есть, что получается, эти вот основные моменты христианского вероучения, они совершенно абсурдные, вот как кажется. Смотрите, вот христианство это монотеическая религия. То есть оно, мы там сказано, с верой в единого Бога. Да? Вот. И вслед за этим что мы говорим? Верю в Троицу, что есть Бога, что один и три, да? Вот. Мы верим в Духа Святаго, да? В Духа Святого верим мы, нет? Верим? Кто не верит, поднимите руки. Вот. Вот верим, да? И с другой стороны, смотрите, Бог есть Дух, Дух, да? Святой Дух, Дух? Дух, да? Слово, значит, Логос, предвечный Сын Божий, до своего воплощения Дух? Дух, да? Отец Дух? Ну, до воплощения, я оговорился, до воплощения. Слово стало плоть, это уже мы говорим о другом. Дух, Слово, то есть Логос, предвечный, Сын Божий, Дух? Дух. Отец Дух? Отец? А кто он, плоть? Дух, да? Вот три духа, да? В чем разница? Нам этого не понять. Самое устное. То есть Бога человек может для себя как бы иметь какие-то представления, хотя бы о нем маленькие очертания. Ровно настолько, насколько Господь им открывает, и насколько человек готов принять. То есть другого способа, другого подхода практически не существует. Более того, значит, если человек не познал Бога в этой жизни, в будущей жизни, он тоже его до конца не познает. Он совершенно непознаваем для человека Бог, понимаете? Он только открывается, как бы протягивает им руку, показывает какую-то часть. Вот. Вот. Мы верим, что Бог – любовь, понимаете? Мы верим во всякие другие вещи, которые, значит, совсем не мог придумать, значит, человек, язычник, не мог придумать, понимаете, никакая религия этого не могла предположить. Потому что если вот возьмем, допустим, какие-то учения философские, они настолько логичные, религиозные там учения, есть логичные очень учения. А вот такого вот абсурда, нагромождения понятий, значит, и понятий, которые не имели никакого подтверждения в историческом опыте человечества до этого момента, пока христианство появилось, в других религиях совершенно нет, понимаете. Доказать вам это, да, доказывать начать, да? Этому посвятим много занятий, хорошо? Этому доказать. А просто я сейчас хочу сказать, что одним еще из аргументов очень важных, вот, возникновение христианство, как богооткровенная религия, является совершенной абсурдностью христианского вероучения. И вот все-то вздрагивает внутри, правда же, да? Как-то, как я в глупости какие-то в абсурд верю, да? Правда же, да? Вот. То есть, на самом деле, такую религию придумать человек не мог. Она могла быть только получена извне. Знаете, вот в этом очень важный наш аргумент. И вот что она получена извне, но, знаете, со своими учениками я занимаюсь там целый год, им доказываю, понимаете, это вот, пытаюсь доказать, вернее. Вот. А с вами мы, может, более коротким курсом это все постараемся доказать, хорошо? Ладно? Вот. Одна из таких лет нашего там гимназических посвящена этому, что мы пытаемся доказать то, что христианство не заимствованное язычество, оно не подготовлено ничем. Вот, поэтому, значит, вот попытаюсь, не обидно для вас, что мы в гимназии этим занимаемся, здесь будем заниматься. Нет. Вот. То есть, что она не заимствована из язычества, никаких исторических предпосылок до возникновения именно таких образов, какие предлагает христианство, практически не было, не существовало. Вот. И самым важным в этом случае является тот же самый аргумент, что проповедниками христианства были кто? Только два, может быть, сказать, ну, в числе апостолов были грамотными людьми, двое таких очень сильных, ну, таких вот известных там грамотных людей. Лука, врач хитрости, то по образованию врач, да, апостол Лука, и апостол Павел, вот. То есть он тоже был достаточно образованным человеком своего времени. А остальные, говорю, все люди простые, во всем люди не книжные. Господь даже молится и говорит, что благодарю тебя, Отче, что ты скрыл это от премудрых и разумных, а открыл младенцам, правда же, да, то есть младенцам. Вот. И они являются проповедниками, которые единогласно, единодушно вот, излагают свое вероучение, вот, хотя отделены многим большим расстоянием друг от друга, отделены, значит, и временем написания. И иногда даже не совсем согласны с друг другом. Вот как мы читаем, допустим, послание апостола Петра, апостола Павла, да, несколько критикуют апостола Павла, апостола Петра, понимаете, ну, человеческие такие чувства у них, характеры. Он говорит, что апостол Петр там, Маринская, такой, не такой твердый, как нужно бы было. Вот. А апостол Петр пишет апостоле Павле, что в его учениях есть нечто неудобразумительное, понимаете, что смущает простодушных, понимаете, вот, и которое, значит, многие извращает к своему, значит, погибели. Вот. И, но, в принципе, и в то же время завершает, говорит, как, впрочем, и прочие священные писания. То есть он послание апостола Павла ни в коем случае не исключает из священных писаний, но просто указано характер их, что они несколько неудобно, значит, вразумительные. Как, допустим, там у нас одна женщина, она говорит, вот читай апостола Якова. Он все прям как для меня пишет. Так просто, хорошо, понимаете, читай апостола Павла. Но что-то у меня там вот... И она даже решила в этом покаяться. Попала, значит, там батюшка к нашему отцу Ермогену, говорит ему, вот так вот осуждаю апостола Павла. За что ж ты его, говорит, осуждаешь-то апостола? Да вот пишет, а я не понимаю, не совсем понимаю. Ну, батюшка нас со свойственным ему этой простотой говорит, ну что ж ты не можешь своего мнения, что ли, иметь? Можешь прекрасно иметь. Имей свое мнение, пожалуйста. Ты же там не то, что у тебя критики не должно быть никакой. Что-то тебе нравится, что-то не нравится. И смотришь, успокоил ее, понимаете? В этом случае, что она не апостола Павла осуждает, а просто лечит для себя большего. Вот. Как и апостол, допустим, преподобный Серафим Саровский говорит, что тебе больше дает, тем и торгуй. То есть он больше тебя накладывает отпечаток на тебя, тем и торгуй. Апостол Павел, он пишет для людей своего времени, вот послание к евреям, сколько он пишет о законе, правда же, сколько пишет он о подзаконии, обо всем, значит, этом состоянии, значит, фарисейства и еврейства, пишет он и другие послания, полной теплоты и любви, значит, вот Коринфянам, к Тимофею, к Титу, там, то есть послания там такие личные. Вот. То есть везде мы имеем назидание, везде мы ничего мы не можем отвергать и стараться вот этим наставляться. То есть, ну, а в основном в самой большой массе апостолы это были люди не книжные. Они были люди очень простые. В современном мире они проповедуют такие идеи, которые, значит, совершенно не принимались окружающих обществом. Как апостол Павел говорит, всегда эту фразу употребляю, значит, мы проповедуем Христа распята, значит, для иудеев соблазн или нам безумие, вот, а нам спасаемым сила Божия. Также, значит, когда он там говорит о воскресении, безумствуешь ты, Павел, говорят ему язычники, да, или как он стал говорить, об этом послушаем в следующий раз, и ушли, значит, все, да. То есть воскресение для язычника это тоже понятие такое совершенно абсурдное. Вот. То есть Бог распятый на кресте, это абсурд и для, значит, иудеев. Соблазн, значит, потому что проклят всяк распятый на древе, значит, для эллинов совершеннейшее безумие с их мудростью эллинской. Воскресение Христова совершенно неприемлемо. Вот. Что, значит, от девы рождается, значит, Бога человек, это тоже, значит, очень важный момент. То есть христианство, православие, как сохранило в чистоте у христианства, вот, без всяких добавок, убавок и прочих добавлений, вот, то есть оно является, значит, вот, ну, совершенно такой религией, которую не мог ум человеческий придумать, понять ни в коем случае.
Да.
Господь Иисус Христос был уже Богом человек.
Да.
А воскрес Богом, не Богом человеком.
Еретика раскусили. Ну хорошо. Значит, Четвертый Вселенский Собор, да? Четвертый Вселенский Собор сделал определение о соединении двух природ в Иисусе Христе. Неслитно, неразлучно, неизменно и нераздельно. Да, неслитно, нераздельно, неизменно, неразлучно.
То есть и до,
и после, и всегда. Вот. Так.
А вот такой вопрос. По сути дела, верующие, вера, да, это дар Божий же, да, получается, человеку.
Ну, вера, дар Божий, да.
Верующим там или еще как-то.
Обязательно дар Божий. Но поиск должен быть все равно. Вот. У человека должен быть поиск, должно что-то раскрыться в нем, чтобы принять это. То есть, конечно, говорит, кого Господь предоставил, приготовил того, правда же, да, но предопределение в этом случае нет, мы отвергаем предопределение. Вот как крайнее, значит, такое, что как два, вот одни пелагиане были, и с другой стороны блаженный Августин. Одни говорили, что человек не нуждается в благодати, что он, по сути дела, изначально свят, понимаете, поэтому, значит, не нуждается. Блаженный Августин по-другому говорит, что, значит, человек, значит, сам вообще ничего не может, только благодать. И вот мы, если придем к тому, что, значит, если человек, значит, как бы один приготовлен был для принятия веры, а другой как бы не приготовлен, то он и не виновен в том, что он не веровал, и не виновен в том, что, значит, он совершал грехи. Я всегда вспоминаю, вы, наверное, устали этого, как я ехал там и все время пели там в автобусе, там музыка играла в маршрутке. Все время, я грешник, но я не виноват, понимаете, все время пел какой-то басовитый дядечка, какой-то, я грешник, но я не виноват, там все так вот. Понимаете, то есть тогда получается, за что человека судить-то тогда, понимаете, вот, если он Богом не предмечен, значит, ему вера не дадена была, правда же, как это слово такое употребить, значит, он ничего не знал совсем там, то есть за что его, как он вообще, понимаете, какое-то беззаконие произвел, тогда Бог, получается, он не является тем, кем его исповедует православие, то есть Бог есть любовь, правда же, он не является, то есть кто-то ему понравился, он кому-то дал, кому-то не дал, там, получается, как в лотерее, выиграл, не выиграл, значит, там, для себя спасение. Это не так, совсем не так. И поэтому есть предпосылки у каждого человека, есть к вере. Есть предпосылки в том смысле, как он ее может принять.
Но человек начинает искать что-то, да?
Обязательно, да. То есть мы говорили это о благодати. То есть благодать предваряющая, освящающая. Предваряющая действует на всех людей. То есть действие определяется только тем, что человек понимает, что он ненормально живет, что он, значит, ему надо что-то делать. То есть она как бы первый толчок, человек и что-то просыпается, и он начинает, значит, и вот этот вот первый толчок, он, значит, или человек начинает искать, значит, что-то, да, что-то, попытку изменить что-то в себе, его что-то не устраивает, он живет не так. И, а потом, когда он находит для себя путь, значит, когда он входит, ему надо войти в церковь, и тогда благодать освящающая на него действует. Вот, ну, первое, благодать действует во всех народах, и все получают возможность, но не все ими начинают пользоваться, в чем дело-то. Вот. Как старец Авласий, архисвят Симандрин, значит, он говорит, там интересно так, что если человек, вот и хоть будь кто он, в любой религии, да, если он вот честно пойдет к Богу, честно, да, ты не будешь перед ним мельтешиться так вот, его не будешь там сбивать с толку, понимаете, своими там этими выкриками и всем прочим, правда же, да? И он увидит, что ты идешь впереди, и ты, значит, как бы прокладываешь путь, и он будет тебя видеть перед собой как пример, то есть православного человека. Вот, а ты не будешь там мелькать перед ним, а будешь идти впереди. Вот. И он, если он искренне ищет Бога, он все равно оставит свой и найдет путь для себя. Вот. То есть пример. Все дело в примере, понимаете? Если он искренне ищет, желает найти то, что он хочет найти, он найдет обязательно для себя, понимаете? Вот. Поэтому здесь, в принципе, вера дается всем. Возможность веровать дается всем. Просто человек, воля у него или склоняется туда, или не склоняется. Вот в чем дело.
Я просто пришел, что головы все человек, он как бы без веры вообще, это обязательно. получается.
Ну, мы все согласны быть здравомыслящими людьми. Мы даже рады этой оценке на отношении нас, что мы здравомыслящие. Хорошо. Слава Богу. Не, ну конечно, но на самом деле человек неверующий не имеет ответа на самые простые вопросы жизни. И для этого только надо сделать маленькое усилие, что-то принять, какую-то отправную точку принять для себя. И уже тогда вся картина мира, она совершенно в другом плане распространяется. Так жизнь бессмысленна, все бессмысленно, ничего не надо. Вот, переезжай, завтра помрешь, правда же, да? Вот. Поэтому ясно, что человек не находит такой отправной точки, ему одиноко и скорбно жить, понятно, помоги Господи. 7 минут, а слава Богу, хорошо. А я что, раб, у меня часы, вот уже мне дали часы, подарили часы, а я все их не беру с собой. Наверное, счастливые, помоги Господи. Так, ну и вопрос еще какой-нибудь есть у вас? Да. Дают. Ну да. Ну, видите, этот вопрос задавали епископу на епархиальном собрании тоже. Что достойно для нас вот там пользоваться вот этими мирскими всякими средствами массовой информации, там в газетах помещать какие-то в неправославных там какие-то заметки. Ну, епископ сказал, что Господь говорит, где проповедовал-то? На торжищах, да, среди блудниц, да, везде там. Поэтому, говорит, кто что ищет, может, там он только и увидит это. Ну, как-то у него такая позиция, понимаете, такая позиция. Вот. Что, может быть, это для него будет единственным таким вот каким-то напоминанием. Вот. Потому что я знаю людей, которые в самых неожиданных местах, значит, ну вот, допустим, знаете, вот глубоко почитаемый нами всеми, кто знает, вот митрополит Иоанн Снычев, да, митрополит Ладожский, вот, он же к вере-то по-настоящему на танцплощадке пришел, правда же, да? Вот. Вот. Поэтому, значит, а другие, может, еще в более каких-то местах. Вот. Поэтому, ну, эти люди у меня знакомы, они там в крытой тюрьме, там в изоляторах приходили по эти вот к вере, там и верили потом всю жизнь, сколько Господь им давал. Знаете, в самых неожиданных местах бывает, человек вот обретает что-то для себя, правда же, да, поэтому так уж совсем отвергать эту возможность, конечно, нельзя, но... Ну, ценник еще, да, закадык. Ой, сказать ей что-то надо, правда же, да, иди отсюда. Ну, можно, конечно, и сказать, но приготовиться заранее. Вот. Лучше это сказать на выходе уже, понимаете, расплатившись. Вот. Ага. Потому что нет, я на самом деле, у нас один молодой человек вот так говорил, и очень часто его преследовали, даже били. Володь такой был, ага. Да он и есть. Вот. Вот. Ну, все там, может, надо, конечно, неприятно, на самом деле, там бывает очень неприятно. Там и икона рядом, и какой-то паук висит, и девочка какая-то, родственница, наверное, его она там где-нибудь в каком-то таком месте он и сфотографировала. Ну, вот, помоги, Господи. Поэтому так неприятно, для нас неприятно, все равно это все, конечно, помоги, Господи. Так, вопрос, пожалуйста, какой-то. Все знают, как молиться сейчас, да, надо? Вот, уже успели.
На полку целый сумер, а здесь мне приходится на понедельник.
Ну, с воскресенья уже поминаем.
Да?
Ну, да, поминаем уже. Потому что на Страстную седмицу и на Пасхальную не поминают. Обычно не принято устраивать по поминовению. Неправильно, а что ж он на Пасху умер? Объелся, наверное. Ну, может быть, слава Богу. Да нет, вот есть такое суеверие, то, что на Пасху умер, и прям царские врата открыты, значит, райские двери открыты. И, в общем, и пошел. Нет, это не обязательно так, потому что на Пасху можно по разным причинам умереть, правда же, да? Вот. А так, суеверия есть такие.
Это такой вопрос, мы радуемся на такие праздники, идем на кладбище, да?
Ну, можно идти, да.
Вспоминаем. Uh-huh. А как посмотреть, когда же поставили где-то камень и говорят, камень в столбе, и иду туда. Там ее не похоронены, там ничего, но вот решили, что здесь будет камень в столбе.
Ну, там есть останки-то, лежат в камне скорби-то. Там не всех их достали-то. Там еще остались достаточно.
А кто там
есть? Там расстреляны НКВД, камень скорби. Вот здесь у нас постсоветская
цель. Там ясно, что расстреляли, там трагедия была.
Ну, это место, это памятный знак, в котором человек определенный смысл вкладывает. Вы знаете, значит, в Кронштадте, да, там был Никольский или Андреевский, нет, не Андреевский, потому что в Андреевском служил Иоанн Кронштадтский служил. Это, наверное, Никольский храм Николая Чудотворца, наверное, так. Или Андрея Первозван, не помню, простите меня. И там, значит, вот, а моряка как хоронят-то? Его, знаете, там, вот помните песню «Раскинулось море широко»? Там в море хоронят моряков-то, понимаете, вот привязывают что-нибудь к ноге, в рогожку заворачивают, да и себе в море хоронят. И поэтому местом поминовения этих были там такие черные доски, вот, и белые доски. Вот, и на этих досках были мраморных, были написаны все погибшие в таком сражении, против все их имена, все прочее. И все эти люди, пока храм не был разрушен, все они поминались именно там, в храме. У этих, как бы, но доска эта являлась как бы их могилой, получается, понимаете, вот, да. Ну, самое что неприятное в этом случае, если совершается, ну, это когда огонь вечный там, понимаете, вот. Вечный огонь, это, конечно, не символ христианский. Хотя, знаете, появилось искажение его. Была вначале неугасимая лампада, которая горела везде там вот, где войны были похоронены, еще что там обычай был, неугасимая лампада. То есть она горела огонечком таким, а потом в нее вложили, как всегда, сатана же, он не творец, он искажает только вещи, понимаете, он, и сделали вот этот огонь вечный, который каждый христианин хочет избежать, понимаете, огня вечного, да, вот, и, значит, вложили туда несколько другой символ, вот, это даже архимандрит Павел, значит, в Грузии, вот недавно книжку просто о нем читал, поэтому на памяти свежая так. Они с каким-то архимандритом Авелем или иеромонахом ходили, там туда их вызвали, тоже администрация, идите там у вечного огня панихида служите. Он говорит, я сейчас, а потом вернулись, он говорит, я сейчас, говорит, у Авеля покаялся в огнепоклонстве, он у меня тоже. Понятно? То есть тогда в те вот времена, когда это было настолько, значит, это что вот иди там, молись там у вечного огня этого там, то это не совсем нормально. От нас сейчас этого не требует, слава Богу. Но вот такие камни какие-то, ну вот мы ходим по панихиду, служим по жертвам репрессий, там вот камень скорби у нас на Советской, там другие там какие-то, ну люди собирались, для них есть какой-то знак, вот знак, понимаете, где они своих родственников потеряли, кто их знает, вот они могут там все собраться, ну собрались, помолились, на Шибке стоит такой памятник, понимаете, в других местах там тоже стоит памятники какие-то, памятные. Если человек вкладывает в это определенный смысл, вот, то и там, слава Богу, и там молитва совершается, правда же, да? Я не думаю, что тут что-то плохое такого. Люди поставили как памятный знак, чтобы человек вспомнил, понимаете, чтобы он пришел и как-то вот у него здесь он был, правда же, да? Вот и все. Вот. Что? Ну, я не главный архитектор города, и думаю, что это не от нас зависит. Главное от нашего отношения, понимаете, от нашего отношения. Кто-то бы, может, и не принял наши символы. Вот, помоги, ну, венок-то будет возлагать это, ну, памятнику, да, погибшим воинам-то нашим. Потому что в основном они были тогда крещенные люди, русские и крещенные. Вот. Помоги, Господи. Ну, представлять-то можно, конечно, много чего. Вот. Как было, значит, там рекомендация такая, как бы ты себя ни чувствовал, утром встань, встань перед зеркалом, скажи, я здоров и весел, и так будет всегда. Тоже можно представить. Но это ничего не изменится, правда же, да? Вот. Есть определенная христианская символика, есть нехристианская символика. Вот. А поэтому мы как-то это стараемся так, как вот апостол Павел говорит, идол в мире ничто, да? Ничто. Но если ты будешь соблазнять брата своего, то вовек не ешь мясо, правда же, да? Вот. Только это не соблазнительно, то значит, и ходим, и все, и почитаем, и являем пример-то своего тоже. Ну, а где же мы еще встретимся-то с ними, правда же, с теми ветеранами, со всеми прочими, вот. А если бы мы туда не пришли, было бы обидно, как эта церковь, что она тогда, недовольна результатами войны? Да нет, не миллионы пострадали верующих, понимаете, миллионы. Во время войны и воевали там, и в тылу, там, и на фронте, и, значит, где угодно, и за линией фронта, понимаете, были. Это же тоже и наш праздник, понимаете. Если бы Господь не помог, Матерь Божия не помогла бы, не поломали бы хребет этому фашизму, помоги Господи.